Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Хотел бы передать привет от Церкви Благодать. Сегодня я там был. Вот. И на прошлой неделе христианский мир, христианские церкви праздновали один из крупных праздников. И сегодня мы слышали об этом событии. Которое было прочитан текст был из Евангелия от Марка. И нужно сказать, что об этом событии написано в трех Евангелиях. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. Нужно сказать, что Марк писал со слов Петра свое Евангелие. И непосредственно Петр, он был участником этих событий. И что интересно, наверное, вот тоже рассказал об этих, об этом удивительном событии, когда произошло преображение. Я бы хотел прочитать Евангелие от Матфея. Как апостол Матфей, возможно, тоже Петр, он общался с остальными апостолами, да, и наверняка он тоже рассказал в свое время, о чем, что там произошло на той горе. Вы помните, что Христос запретил этим трем ученикам рассказывать до определенного времени. И после воскресения Иисуса Христа, возможно, Петр рассказал об этом событии Матфею. И вот Евангелия, они были написаны позже. Они были написаны в период где-то от 50-го по 60-е года. И евангелист Матфей так описывает это событие. Это 17 глава Евангелия от Матфея с первого стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, облако светлое осенило их, и глаз из облака глагоющий. Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили ли его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде?» Иисус же сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе. Аминь. Мы видим, что Иисус Христос берет трех учеников. И если мы читаем Евангелие, мы видим, что есть определенное разграничение. Мы видим трех учеников, которые Христос берет, когда какие-то особые важные события происходят в жизни Христа. Мы видим этих же трех учеников в Гефсимании, когда Христос берет их в Гефсиманию. И были также 12 учеников, 12 апостолов, которые постоянно были с Иисусом Христом. Были также 70 учеников. Также Библия говорит о том, что были люди, народ, который следовал толпами за Иисусом Христом и слушали то, что говорил Господь. Но я думаю, что были люди, которые никогда не встречались с Иисусом Христом, они исследовали, они жили своей жизнью. И один из таких людей, он все-таки встретился со Христом, это Ирод, помните? Он только слышал о Христе. Мы видим несколько разных категорий людей, которые имели разные отношения к Иисусу Христу. И сегодня хотелось бы задать вопрос, а какой категории принадлежим мы? Следуем ли мы за Иисусом Христом в толпе людей? Мы его слушаем. Да, многие слушали Иисуса Христа. Но немногие последовали, немногие стали его учениками. Мы видим, или может быть мы в числе тех 70 учеников, которые, да, были учениками, но не такие близкие отношения у них были со Христом. Мы видим, что очень довольно близкие отношения были у Иисуса Христа с 12 апостолами, которыми Он избрал. Они постоянно пребывали с Ним, они оставили, многие оставили все, да, ради следования за Иисусом Христом. И помните, Петр спрашивает, что нам будет? Вот мы оставили все. И Господь говорит, что нет никого, кто бы оставил ради Меня домы, родственников, и не получил бы сто крат лучше, больше в этой жизни и в будущем. Следование за Христом – это удивительное событие в жизни человека, когда он принимает такое решение следовать за Христом, отречься от всего. Христос сказал, что если кто не отречется себя, не возьмет крест свой, не может быть учеником. И вот эти три ученика также были, которые очень, наверное, близкие отношения у них были с Христом, особые какие-то отношения. Возникает вопрос, почему Христос взял именно этих трех? Мы видим, Петр, он был, наверное, лидером из этих 12 апостолов избранных. Всегда, когда, если мы читаем, что Христос, когда задает вопрос ученикам, в основном кто отвечает на эти вопросы Христа? В основном Петр. Он выражал как бы общее мнение вот других апостолов. Мы видим здесь Иоанна. Иоанн, мы знаем, он был любимым учеником Иисуса Христа. Он возлежал у груди у Иисуса Христа на Тайной вечере. И мы здесь также видим его брата Иакова. И возникает вопрос, неужели Бог вот любит одних больше приближает, а других как-то вот они дальше от Него отстоят? Как вы считаете? Бог любит всех одинаково, да? Мы знаем. Его любовь, да, не лицеприятна. Угу. Значит, степень любви Божией от чего зависит? Степень близости ко Христу, она зависит от того, от нашей открытости Ему, да? Почему неверующие люди, которые не знают Бога, они не чувствуют Божьей любви? Потому что сердца их закрыты для этой любви. И они где-то вдали стоят от Христа. И наоборот, чем шире открывается наше сердце для Иисуса Христа, тем больше мы ощущаем эту любовь, тем теснее эти отношения со Христом. Чем больше мы отдаем Христу, тем ближе мы к Нему. Мы сейчас пропели этот гимн, да? «Все Иисусу отдаю я». А все ли мы отдаем Христу? Все ли сердце отдали мы Ему? Это самое драгоценное, что Господь ожидает от нас. Отдали мы ли, может быть, где-то что-то мы оставили для себя? Вы помните, что произошло, когда люди вроде бы для себя что-то оставили, а сделали такой вид, что как будто все отдали? Анания и Сапфира, они продали имение и сказали, что те деньги, которые они принесли к апостолам, они сказали, что это все те деньги, которые они выручили от продажи имения. Но мы знаем, что они оставили что-то для себя. Может быть, на черный день. Они не все отдали. И мы знаем, что там очень серьезно Бог производит суд там. И мы читаем там, что страх Божий напал на всех, кто услышали и видели это. Итак, Петр, Иаков, Иоанн, Иисус Христос пошел на гору. Многие традиционно считается, что это гора Фавор. Как вы думаете, где эта гора находится? Ну, по карте смотрели там? Карту в каждой Библии есть карта за ней. Около Иерусалима есть мнение. Какие еще мнения есть? Я раньше тоже не знал. Вы знаете, я читал, Фавор, но там зашли, и там Христос помолился и преобразился. Вот, но до тех пор я не знал, пока я не посетил Израиль. А? Как? Синай он вообще в Египте. Что Анна Петровна? И гора Фавор очень интересна. Она находится непосредственно прямо вот гора Армагеддон, долина Армагеддон. Вот с горы Свержения прекрасно видно гору Фавор. То есть недалеко от Назарета. И я так сейчас, мне интересны такие мысли пришли, аналогии, да? Христос преобразился, и Он явился там в славе Своей, да? И это, я думаю, тоже не случайно. Ведь именно эта гора находится в долине Армагеддон. И в этой долине произойдет величайшее сражение между Христом и силами зла. Там Христос одержит свою победу, Он явит свою славу. После чего тысячелетнее царство настанет на этой земле. Это вот такие интересные такие мысли, когда изучаешь, что же у Бога ничего нет случайного. И даже в географии. И для чего Иисус Христос взошел на гору? Какая цель была у Христа, когда Он взошел на гору? Мы читаем о том, что Он взошел помолиться. Это удивительный образ Христа, особая часть Его жизни. Его вся жизнь была наполнена молитвой. Мы видим очень часто, что Христос молится. Он молится публично, Он молится, уединяясь где-то утром, ранним утром. И мы видим, что жизнь Иисуса Христа была наполнена молитвой. И Господь сказал, что «Я ничто не творю сам по себе. Я как вижу, так и делаю, так и говорю». И это Он получал, вот это понимание, как и в каком направлении действовать именно в молитве, когда Он к Небесному Отцу Своему обращался. И здесь мы также видим, что Христос, когда молился, вид лица Его изменился. То есть произошло, когда произошло это преображение? Это преображение произошло во время молитвы. И это очень большой урок для нас. Мы должны помнить о том, что преображение нашего внутреннего состояния, нашего мировоззрения, нашего вообще в нашей внутренности происходит, когда мы соприкасаемся с Богом, когда мы имеем эту истинную молитву к Богу. И если мы посмотрим, как в псалмах псалмопевец начинает рассказывать Богу о своих проблемах. Вот почитайте, псалмы в первых стихах начинается, псалмопевец жалуется часто, да? Он говорит: «Господи, окружили враги меня, да? Унывает сердце мое, да? Я позавидовал безумным». Это отнюдь не очень хорошие вещи, которые наполняли сердце псалмопевца. Это хороший урок. Мы в нашем сердце тоже что-то есть, что не угодно Богу. То, над чем надо работать. И мы можем это высказывать перед молитвой перед Богом. Мы много видим, много несправедливости в нашей жизни. И все об этом мы можем говорить Богу. И когда мы молимся, когда мы рассказываем Богу о наших трудностях, о наших переживаниях, а может быть, о наших мечтах, то Господь касается нашего сердца. Он посылает нам утешение, Он посылает нам правильное понимание той ситуации, в которую мы попали. Например, в 72-м псалме мы видим, что очень такая актуальная ситуация, да? Псалмопевец смотрит, хотя это были строки, написаны многие тысячи лет назад, несколько тысяч лет назад, 2-3 тысячи лет назад. Но как это актуально звучит сегодня? Псалмопевец говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Скажите, мы видим сегодня благоденствие нечестивых? Конечно, мы видим, что люди, которые нечестные, которые взятки берут, они спокойно живут и преуспевают. У них прекрасные дома, прекрасные машины, большие счета, деньги большие, средства на счетах. И они Бога не боятся, но они так успевают. И мы смотрим на это и задаем вопрос: Господи, а где же справедливость? Не напрасно ли я очищал сердце свое? Может быть, стоит вот так нечестиво жить, и тогда вот такой успех будет? И псалмопевец, он рассказывает об этом Богу. О всех этих, даже хотя не совсем правильное у него понимание было, но он говорит об этом Богу. И Бог показывает ему правильную картину. Он ему показывает правильный взгляд на эту ситуацию. И псалмопевец говорит: я так думал, пока не вошел во святилище Божие, не видел конца их. Так, на скольких путях ты поставил их? И он понимает, что на самом деле тут завидовать-то нечему. То, что эти люди – это несчастные люди. Несчастные люди, которые пристанут рано или поздно перед Богом. И с чем они пристанут? Своим богатством. Богатство они это не возьмут. Оно здесь останется, на земле. И во многих псалмах после… Ведь псалмы – это молитва. Когда человек открывает свое желание пред Богом, свои переживания, и где-то в середине псалма происходит перелом. Под конец псалма мы видим, что псалмопевец начинает благодарить Бога. Вот оно произошло, это соединение с Богом, да? Вот эта молитва, настоящая истинная молитва, которая преображает внутреннее состояние человека. Братья и сестры, если наша молитва не производит никакого преображения внутри нас, нужно задуматься. А если это живое общение с Богом? Потому что мы должны понимать, что живые отношения с Богом, они ведут к преображению, внутреннему нашему преображению. Как написано, что от веры в веру мы переходим. Благодать на благодать. И цель жизни христианина – это преображение в образ Иисуса Христа. И это преображение, когда мы становимся похожими на образ Иисуса Христа, то есть вот возвращение этого образа Божьего – это цель для христианина, его жизни. Тот образ, который был утерян в Эдемском саду, человек, согрешив, он потерял образ Божий, он стал безобразным, без образа. Иисус Христос возвращает этот образ. Он хочет, чтобы его образ, его характер, его слова, его поступки, они проявлялись в жизни каждого христианина. Не только служителя, но и каждого рожденного свыше Дитя Божьего. И для этого есть удивительный инструмент. Это молитва. Это живые отношения с Богом. Библия говорит о том, что этот процесс продолжается всю жизнь. Когда мы преображаемся, апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. И этот процесс, он приходит к своему логическому завершению там уже на небесах, где мы увидим Спасителя. И Иоанн пишет об этом моменте, что мы будем подобны Ему, потому что, почему? Потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, кто имеет эту надежду, очищает себя, потому что Он чист. То есть Иисус Христос чист. Но пока мы здесь на земле, Бог работает над нашим характером. Через определенные трудности. Он иногда допускает эти трудности, чтобы мы все-таки почаще к Нему обращались. Вообще, мы должны всегда, и когда нам хорошо, и когда плохо, всегда обращаться к Богу. Мы видим, что Петру, Иоанну, Иакову там было хорошо на горе, да? И вот когда им хорошо было, они обращаются тоже к Иисусу Христу. Петр выражает, опять же, он первый тут выражает свой восторг. Он говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Это говорит о том, что когда Христос придет во славе Своей, в Его присутствии это будет удивительно, это будет что-то прекрасное, то есть люди будут иметь эту полноту счастья. И уже сегодня, сейчас мы, имея общение с Богом, мы имеем этот мир, имеем эту благодать и можем вкушать вот эти удивительные плоды Царствие Божие. Уже сейчас Царствие Божие начинается в нашем сердце. Христос сказал, что Царствие Божие внутри вас есть. И мы видим, что что происходит. В другом Евангелии мы читаем, что Петр, он спал, он проснулся, они проснулись, увидели эту удивительную картину. Что предстало пред взором трех учеников Иисуса Христа? Перед ними предстал Христос преображенный и два представителя Ветхого Завета. Вот как вы думаете, каким образом они узнали их? Тогда фотографии не было в Ветхом Завете. Я не думаю, что в синагоге там висели портрет Моисея и портрет Илии. Но каким-то образом они узнали, что это Моисей и что это Илия. То есть на определенном уровне духовном они поняли, кто это. Не просто какие-то два человека беседуют с Иисусом Христом, но это был Моисей и это был Илия. Это были два представителя. Моисей был представитель закона, Илия был представитель пророков. Помните фразу, об этом свидетельствуют законы пророки. Через Моисея был дан Божий закон, и этот закон, он написан у каждого человека в сердце. У любого человека. эти 10 заповедей написано, и человек знает, что он делает иногда, он знает, что это плохо, но он иногда делает. Но у него нет извинения, потому что вот этот закон Божий, он уже записан в его сердце. И Илия, нужно сказать, это была весьма очень уважаемая фигура, особенно у евреев. Это был величайший пророк. И не случайно именно об Илии задают вопрос ученики. Потому что было пророчество, что перед приходом Мессии придет Илия. И Христос поясняет, кто выполнил эту миссию Илии. Иоанн Креститель, он пришел в духе и силе Ильи. И сравнивая этих двух пророков, мы находим удивительное сходство. Да, даже внешне они были похожи. Это были два аскета. Это люди, которые вели аскетический образ жизни. Они серьезно обличали окружающих людей. Вспомните хотя бы, как Иоанн Креститель сказал: «Вы порождение ехидны. Кто вам внушил бежать от будущего гнева?» Это довольно немягкие слова. Это очень серьезное обличение. И вот и Христос о чем беседует с Ильей и с Моисеем? Христос беседует о той главной цели, для чего он, в принципе, пришел на эту землю. А он пришел для того, чтобы пострадать и умереть на кресте за наши грехи. И что интересно, что Христос начинает открывать после вот этого события, он начинает говорить о своей смерти. Наверное, ученики подумали, ну вот, Христос показал, какой он в славе, наверное, вот скоро вот Он придет в этой славе, да? Но Христос их быстро ставит на место. Он говорит, что Сыну Человеческому должно пострадать. Он говорит о той главной цели, для которой Он пришел. Спасение человечества от греха. Он пришел на Голгофу. Он пришел не показывать какие-то чудеса, чтобы люди... Вы представляете, что Христос мог бы явиться во славе перед всеми. И все бы сразу уверовали и поклонились. Но этого не происходит. Мало того, Христос, Он еще запрещает говорить ученикам о том, что они видели. И что интересно, Христос, когда Он воскрес, то Он является только ученикам, только тем людям, которые были Его последователями, те, которые приняли Его. И некоторые люди говорят, вот пусть Бог чудо покажет, вот тогда уверую. Но у Бога другой принцип. Он говорит, веруй, и тогда увидишь. Люди говорят, ну я уверую, если увижу какое-то чудо. А Господь говорит, веруй, и увидишь. И вот им хорошо было там в горе, да? Но там внизу, в долине, оставались люди со своими нуждами, со своими проблемами, с горем. Мы видим, что после того, как они на следующий день возвратились с горы, они встречаются с этой повседневной действительностью, с этим горем и печалью, да? Мы видим, что убитый горем отец, у него был, в общем, одержимый ребенок, и он переживал за него. И он пытался просить, чтобы ученики, он видел, что ученики ходили со Христом, и наверняка он думал, что они смогут что-то помочь чем-то. Но ученики не помогли, и тогда этот человек обращается ко Христу. Интересный диалог, вот у Марка как раз это очень подробно описано. Не случайно, наверное, потому что он общался с Петром, и Петр в таких подробностях передает этот диалог между вот этим человеком, у которого был одержимый ребенок, да? И Христом. Христос говорит, если хоть можешь немножко веровать, все возможно верующим. И тогда помните, что он говорит? Господи, веруй, помоги моему неверию. То есть ему тяжело было веровать. Он все равно, он как-то, какую-то надежду, вот хоть за что-то зацепиться. И там написано, Христос, видя, что стал сбегаться народ, он запретил нечистому духу и выгнал его. И важно очень понять одну вещь, что человек смотрит совершенно по-другому, не так, как Бог. И Бог смотрит тоже. Он говорит, мои мысли выше мыслей человеческих, как выше неба земли. Вот к чему люди стремятся? Они хотят увидеть что-то яркое, красивое, да? Вот вчера был фестиваль фейерверков. И вы представляете, толпа народа к Лужникам, там все перекрыли. Вот. И ради чего, в принципе, люди туда шли? Чтобы увидеть вот эти огоньки, которые вспыхнули и погасли. Вот понимаете, люди, вот я думал, ну так бы хорошо, люди бы такими толпами в церковь шли. Но почему-то в церковь люди не особо-то стремятся. Почему это происходит? Потому что люди, они больше, представление в этом мире совершенно другое об успехе, да? Им нужно что-то красивое. Кто-то сказал, дайте народу хлеба и зрелищ. Оно так и было во времена Христа тоже. Вот накормил он их хлебом, они его начали искать. И Христос им говорит истинную причину, почему они его ищут. Не потому, что они видели чудо, но потому, что ели и насытились. И на самом деле человеческая природа, она очень падка на эти всякие чудеса. И они хотят очень что-то видеть. И не случайно Христос вот как бы не пришел во славе всей, да, чтобы все поклонились. Но Христос часто приходит в определенном таком... может быть, неприглядном образе, да? Может быть, через какого-то нищего, нуждающегося человека. Вы помните, что когда такую притчу, да, вроде бы, что одной женщине было сказано, Господь сказал, я приду к тебе сегодня. И она все, очень все убралась, приготовила прекрасный обед и села, ждет, что вот сейчас Христос придет. И, наверное, представляла его в таких белых одеждах, в сияющем, что он придет, да? Вот. А тут стук в дверь, она открывает, ребенок нуждающийся, сирота, просит. Даже стихотворение, по-моему, есть такое, да? Она говорит, извини, я гостя великого жду, важного, да? Не могу тебе помочь, подожди, приди в другой раз. И три раза там, еще два раза приходит нуждающийся, там, давай, еще кто-то. Вот. И день прошел, а Господь и не идет никак. Ну, это она стала молиться, Господи, ну почему же ты не идешь? И во сне Господь говорит, я три раза к тебе приходил, но она не узнала его. Понимаете? Вот часто Господь, он стучится, приходит нам в таком... ну, как бы не в сияющем образе, да, а вот вроде бы неприметном таком образе, понимаете? И важно увидеть это, как мы слышали сегодня о любви, что мы эту любовь должны проявлять. Есть еще такое выражение, вера, действующая любовью. То есть помогать увидеть этого человека, нуждающегося, и помочь ему. Насколько мы можем, конечно, по мере наших сил. И в этом проявляется как раз и христианская вера. Итак, подведем некоторый итог наших размышлений об этом событии. Преображение учит нас тому, чтобы мы имели тесное общение с Богом. Для чего? Чтобы преображаться в Его образ. Чтобы иметь правильное понимание и видение происходящих событий. Потому что через общение со Христом мы приобретаем этот правильный взгляд на этот мир. И Он утешает наше сердце, Он дарит нам мир и спокойствие нашему сердцу. И также это повествование учит нас тому, что когда мы побывали там на Фаворе, когда мы получили это утешение, то благодать свое сердце, Бог ожидает, чтобы мы поделились этим утешением с другими людьми. Бог всякого утешения утешает нас во всякой скорби. Для чего? Там цель есть. Чтобы и мы утешали находящихся в скорби тем утешением, которое Бог нас утешает. И там было сказано, Его слушайте. Только Христа нужно слушать. Много голосов в этом мире, много людей, которые пытаются и претендуют на истину, но все мы должны проверять в соответствии с тем, что говорит Христос. Люди могут все что угодно говорить. Павел поощрил верующих. Вот апостол Павел, он пришел и начал проповедовать. Они проверяли, точно ли так он проповедует. И поэтому пусть Господь поможет нам быть преображенными Его детьми, чтобы мы преображались постоянно. Это процесс всей жизни, мы должны об этом помнить. Мы не должны останавливаться на достигнутом, но стремиться к Христу, стремиться к этому общению. И не забывать о тех, кто рядом, чтобы делиться теми благословениями, которые Бог нас благословляет. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.